Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. На дворе понедельник, 15:00. Значит, настала пора записать ваш любимый подкаст «Гиг-зона» на Теос Медиа, где мы с большим интересом аккуратно, медитативно препарируем различные произведения «Гиг» и «Атаку культуры безмерной нашей с вами Родины». Кто-то смотрит нас в прямой трансляции, и я вас безумно благодарю. Пожалуйста, пишите свои комментарии, репостите этот эфир, потому что я надеюсь, что он будет максимально насыщенным и интересным. Очень полезной информации о том, что у нас вообще происходит в кинематографе, а в частности в анимационной сфере. Попытка создать в России полноценную линейку отечественных супергеройских комиксов, создав достойного конкурента против Marvel и DC на российских дрожжах, предпринималось много-много раз. Начиная с 80-х, многие художники и студии пытались создать какое-нибудь эдакое произведение, про которое любой читатель мог бы сказать, ну вот, ничуть не хуже этого вашего Спайдермена, или ну вот, даже лучше, чем убийственная шутка Джокера. Но как бы круто и здорово не старались российские авторы бодаться с западными гигантскими машинами брендинга и маркетинга, подпитываемых волчарами и акулами из жадных российских лицензиатов и перекупщиков, было просто невозможно. Пока не настал момент, когда 1 октября 2012 года на прилавках магазинов не появился первый выпуск супергеройского комикса «Без собой» издательства Bubble Comics. Всего через неделю появился комикс «Майор Гром», и вот тут мы и делаем наш главный акцент на сегодня. «Майор Гром» оказывается первым широкоформатным блокбастером, который был экранизирован на российском экране и тем более российском стриминговом сервисе, изначально придя из, представьте себе, не побоюсь использовать это топонимическое прилагательное еще раз, из российского комикса. То есть буквально спустя почти полвека борьбы в России появился первый кинокомикс. Появился со скрежетом, тяжело, но очень качественно и профессионально. И сегодня у нас как раз возможность поговорить не только о будущем российских кинокомиксов, но и об ужасных решениях в рамках их продакшена и производства, и гениальных решениях в рамках их продакшена и производства. Ни в коем случае не хочу сделать вид, то, что я пытаюсь как-то негативно оценивать то, что у нас происходит. Напротив, если вы не посмотрели еще то произведение, о котором мы будем говорить, то посмотрите обязательно, это будет как минимум полезно для вашего глаза. Итак, разрешите снова приветствовать всех наших зрителей и слушателей на новеньком выпуске удивительного подкаста «Гиг-зона», который, несмотря ни на что, только благодаря поддержке наших зрителей и слушателей держится уже, скоро, по-моему, нам будет аж уже 5 лет, и это круто, а, по-моему, даже уже 6, я чуть сбился со счета. Сегодня в нашей уютной виртуальной студии ваш хост, вечно чем-то недовольный, Олежа Никитин. Скоро к нам присоединится наша главная редактор и автор передачи Оксана Куропаткина. А у нас в гостях создатель и предводитель анимационной команды «Хонг-фу», известный также как Стас Башкатов. Привет, Стас!
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Прекрасно, Стас, я
Олег. Слышу. Здравствуй.
Здравствуй, Стас, очень приятно познакомиться. Собственно, в вышедшем новогодние праздники фильме «Гром. Трудное детство» Стас и... вот сейчас он расскажет, кто помогал, трудились над анимационными вставками, которые всплывали перед зрителем как образ того, что происходит в башке у маленького Игоря Грома. И несколько неожиданным решением стало предпринятое решение использовать в этих вставках анимешную стилистику. Но давайте обо всем теперь по порядочку. Стас, дорогой наш гость, расскажи, пожалуйста, как именно студию «Хонг-фу» привлекли к работе, потому что я читал где-то в интернетах, что-то у меня промелькивало такое, что у тебя когда-то были большие сомнения по поводу существования студии «Хонг-фу», типа дальше там тащить ее, не тащить. И мне казалось, будто ты вообще как бы планировал даже закрыть всю эту деятельность, но заказ по фильму «Трудное детство» вывел тебя обратно на тропу творческой войны, творческой битвы. Так ли это или не так?
У нас длинная история открывания и закрывания, можно так сказать, но скорее мы начали существование, можно взять точку отсчета в 2008 году, когда я познакомился с первым составом, кругом друзей, единомышленников, которые разделяли ценности эстетические
и неэстетические.
Неэстетические, пожалуй, да. Во многом и жизненные какие-то разделяли. В центре, конечно, была эстетика. И мы начали вместе что-то вроде клуба, где мы эти ценности обсуждали, помогали друг другу развиваться. И хотелось, конечно, чтобы это переросло в какое-то предприятие, которое что-то создало бы интересное, чтобы вместе было этим интересно заниматься. И со временем... Можно было бы быстрее, наверное, но со временем мы начали такими штуками заниматься. Первая наша командная работа и опыт как студии – это был Motion Comics Jam, который мы делали 1.5 года. Продакшн, сериал, прям там 22 эпизода у нас, по-моему, получилось.
Но, к сожалению, подожди, это в каком было? Это в 11-м, да? 10-11 где-то?
Да-да-да, где-то там, да.
Я помню даже его, кажется. Очень плохо, но помню. И мне даже казалось, что это не отечественное производство. Надо же, удивительно. Так.
Это мы делали. Но после того, как проект закончился, к сожалению, не хватило, не знаю, уверенности, может быть, или сил, опыта для того, чтобы продолжить этот продакшн, поэтому все встало немножко на паузу и потихонечку начало рассасываться. Были такие всплески активности в виде каких-то проектов на протяжении нескольких лет, но прям к жизни, как студия, мы стали возвращаться уже в другом виде, с другим опытом и с новым даже составом. Наверное, где-то в 2016 году, по-моему... Ой, нет, в 2018 году вышел клип «Глюкозы» и «Ленинград». В 2018, если не ошибаюсь. Вот этот проект, пожалуй, нас вернул к жизни. Потом были клипы для группы Brainstorm, для Томаса Мраза, такого русского R&B-певца и рэпера. Коммерческая анимация в том числе. И все, не упомнишь, всякое было. Но, в общем, к грому мы подошли уже с обкатанным пайплайном, с технологиями, уже такие матерые довольно.
Причем прям реально обкатанные. То есть видно... Ты знаешь, у меня... Здравствуй, Оксана, к нам присоединяется наш главред. Оксана, я сейчас закончу мысль и передам тебе слово. Говоря по... Ну, мы с тобой вначале, да, на нашей, как бы, до эфира поговорили о том, что ты не столько посвящен кинематографическую часть, как бы, самого «Грома», ну, потому что, я так понимаю, это и не надо было с точки зрения производства, нафига вообще все досконально разбирать по полочкам, если достаточно просто получить готовый материал и его сделать. И об этом мы тоже поговорим, да, зачем... Нужна ли реально профессионалу большая насмотренность в какой-то момент времени, или как-то вот она есть, потом она отсекается и превращается уже просто в продуктивность, в производство постоянно. От «Грома» очень интересный эффект получается, что от «Гром. Трудное детство», когда мы смотрим основную часть, то есть вот мясо кинематографическое, понятное дело, что кино больше, чем анимационных вставок там, оно смотрится очень насыщенно, профессионально и так далее. Анимационные вставки тоже смотрятся здорово, профессионально, суперкачественно. Но вместе, когда это соединенное, такое ощущение, знаешь, как будто я смотрю... Вот это такой же эффект, наверное, как если я буду камерой смотреть вперемешку с Гзибли. То есть я как бы смотрю... Я прошу прощения, надо же... Хайо Миядзаки, я почему-то у меня из головы вылетел Миядзаки. Если я буду совмещу там, например, «Терминатора» и «Навсекая» из «Долины ветров», и буду их накладывать друг на друга, и то, и другое будет профессиональным, офигенно профессиональным, очень крутым и классным, и запоминающимся. И, наверное, я даже получу очень необычный визуально-гастрономический эффект от этого всего. Но при этом оно... Вот, я не знаю, как будто это нарочно было сделано, создать вот эту вот дихотомию, разницу восприятия пацана Игоря, который является главным героем, его вот этот вот мультяшный немножко, да, несерьезный еще взгляд на будущее, который потом, понятное дело, вот если мы посмотрим «Гром» 21-го года, то есть первую полнометражную работу, он же вырастает в сурового матерого сыщика, прям максимально хардкорного, грубого и так далее. А здесь вот его детство, оно как раз хорошо передано через эту какую-то анархичную несостыковку. Я хотел уточнить, насколько... как давно началась работа, когда пришел изначально к вам вот запрос, заказ в «Хонгфу», что типа мы делаем анимацию для «Грома», то есть сколько времени вообще заняло все это производство, и насколько прорабатывался стиль, или вам на откуп дали, пришли вот уважаемые режиссеры, да, уважаемый, к сожалению, бывший сейчас генеральный директор и руководитель «Бабл», он перешел в кинематографическое отделение, поэтому теперь может заниматься конкретно этим. Насколько они прорабатывали с вами стилистику, или они реально сказали, вот мы Хонгфу абсолютно верим, мы знаем, что это будет так, как нам надо, это будет круто, вот просто делайте. Я знаю, что в паблике Хонгфу в ВК можно посмотреть подготовительные этапы майора. Там выкладывалось какое-то очаровательное видео, где сначала режиссерский набросок, потом уже лайн, потом там доработка эффектов и так далее. Но вот насколько это все глубоко прорабатывалось изначально с точки зрения идеи?
Я думаю, да, ты довольно точно прочитал, Олег, что эти анимационные вставки должны были создать такой контраст нереального инфантильного восприятия главного героя, да, я особенно знаю, какой он будет опытный продумывальщик в будущем. Наверное, такой гэг должен был быть, но как это сработает до конца, я думаю, никто не представлял, потому что решение было, как часто с нами происходит, решение импровизационное, и нас зовут, когда вдруг понимают, что что-то не получается здесь снять, или дорого, или такие вещи, которые хотелось бы как-то не знают, как снять, или уже не успевают, и тогда приходит на помощь анимация. Можно же нарисовать. В этот раз примерно так тоже было. Поэтому да, изначально, я думаю, инородность, она потому что не задумывалась в полотне как бы кино, не задумывались эти вставки. Были приемы, которые должны были сгладить эти переходы. Вот эти бумажные спецэффекты, которые накладывались на съемочную часть. Перед тем, как начинается монолог Игоря с отцом, у него из ушей там идет пар, это еще на съемочной части, да, у мальчика появляется вот эти дым из ушей. Но все равно сработало, мне кажется, спорно.
Спорно, да? Потому что мне как раз наоборот понравилось, что вот эта вот инфантильность его, она как бы вообще из его мира реальности, из его субреальности, а все остальное как бы вот оно сурово и реальное.
Нет, концепт хорош, исполнение спорно, потому что не было возможности, было не очень много места для маневра, и да, мне кажется, что нужно было больше подготовки для перехода в анимацию, а доснять этот материал уже нельзя, мы работаем с тем монтажом, который есть, поэтому иногда хотелось бы вот здесь вот чуть-чуть там дать секундочку зрителю привыкнуть, прежде чем он начнет воспринимать экшен в анимации, или там после этой вставки тоже дать отдохнуть, осознать, что произошло. Но, к сожалению, не везде была возможность сделать идеально, поэтому мы сделали просто хорошо, я так считаю.
Слушай, ну если это было сделано реально, вот вас позвали в последний момент, чтобы это все сделать, ну, во-первых, здесь, конечно, наверное, помогла стилистика, как она называется, лимитированной анимации, потому что от вас не Disney требовали 25 кадров.
Ну, она относительно лимитированная, все-таки она жирная. На стороне лимитированные, но жирные, да. Я могу продолжить по поводу того, как нас позвали и насколько нам доверяли? Или ты хотел?
Это интересно, конечно, да.
У Бабла был опыт небольшой с анимационными штучками, с титрами предыдущего фильма. Они были такой анимационной техники тоже сделаны. Вот она была гораздо более лимитированной и сделана сильно меньшей командой. По-моему, там два или, может быть, три человека все делали. В этот раз и рисовал их, эти титры, Артем Безяев. Художник, иллюстратор, комиксист. Независимый, но связанный с Баблом, я думаю, так можно сказать. И в этот раз Бабл тоже к нему обратились. Но Артем почувствовал, видимо, что здесь нужна более тяжелая артиллерия, и рекомендовал пригласить нас как команду. И мы с удовольствием с Артемом объединились и сохранили такую преемственность стиля, насколько было возможно, и при этом усилили анимационно, технически, и атмосферно, и режиссерски, я думаю, потому что у нас был очень хороший, мощный режиссер Илья Шакеладзе на обеих анимационных вставках, который собственноручно там Ну и даже, может быть, если скажу 70% работы сделал, может быть, я даже недооценю, не знаю. Но, в общем, он очень значительный вклад внес. Он не просто направляет и брифует людей, он сам руками очень-очень во многом определяет то, как все будет выглядеть в конце.
Ну, то есть реально деятельный прям режиссер полноценный, то есть который знает, как делать, а не только что нужно делать.
Ну да, это режиссер анимации, который вырос из аниматора, лид-аниматора, и вот и расширил свою компетенцию до режиссуры.
Ну, это безумно радует то, что профессионалы, которые вот руками работают, возвращаются в кинематограф. Потому что одно время было страшное время, о котором мы, кстати, наверняка Оксану упомянем сегодня. Это 90-е годы, когда рушилось все. Все рукастые умные уходили куда-то, куда угодно. Они либо уходили во внутреннюю Монголию, либо во внешние какие-то совершенно заграничные труды. И в режиссуре, в производстве, в кино зияли огромные дыры, когда профессионалов, которые понимают, что надо делать, которые не дельцы, а именно создатели, разница, да, слово «дело», создатель и делец, да, можно почувствовать эту колоссальную разницу деятельности дела. Вот таких рукастых не было. Сейчас прям чувствуется, как они возвращаются. И в «Bubble Comics» это, ну, второй фильм подряд. Я вот здесь я полностью Оксане отдаю рассуждение по поводу сюжетности, но потому что у меня есть свое мнение, оно многим, наверное, не понравится, многим, может, наоборот, понравится, не знаю, не хочу о нем говорить. Не нравится мне мое мнение, чисто я сделать не могу. А вот визуально это, конечно, ну, мега. Крутотень, крутота, крутотецкая. Хочется, чтобы, я не знаю, чтобы уже взяли какие-то легенды литературы, да, 90-х, нулевых, там, и Пелевина, и Хольма ван Зайчика, и наших фэнтези всех писателей, уже начали их экранизировать, потому что, наконец-то, мы готовы. Макса Фрая обязательно прощупать, уже настало время. Оксана, я передаю слово тебе, чтобы ты нас все-таки окунула обратно в мир Майора Грома, что там происходит, как это визуально воспринималось, как это воспринималось на уровне сюжета, и, может быть, какой-то философской идеи, концепции.
Но у меня первый вопрос. Комиксы, вот эти комиксовые вставки во время разговора с отцом, они как-то перекликаются со стилистикой Bubble комиксов? Или это вообще были какие-то самостоятельные вещи?
А, ты не знаешь. Все, я понял, ты не читал комиксы сами основные.
Я поэтому уточняю. И я говорю от лица тех зрителей, которые смотрели только кино, они читали комиксы. Вот специально для нас.
Я сейчас отвечу развернуто, если Стасу будет что-то добавить, то добавишь. Дело в том, что вот я преамбулу большую прочитал, и не знаю, насколько до зрителя она дошла, у нас что-то с трансляцией, видимо, какая-то проблема случилась. Дело в том, что Bubble Comics, да, они были в 2012 году, первый выпуск вышел для собой, и через неделю уже Майор Гром появился, и они изначально полностью себя концентрировали в стилизации как некое вот противники DC комикс и Marvel комикс. То есть попытка создать что-то вот противостоящее западным классическим вот этим большим машинам, да, там Black Horse, ну, Marvel DC, кого там еще можно вспомнить, у меня сейчас название что-то из головы вылетает постоянно. То есть они были выполнены в классической вот европейской стилистике, европейско-американской стилистике, с попыткой внедрить русский дух. Когда мы говорим о переносе этого всего в кино, то, ну, можно заметить вот все эти вытянутые визуальные фрагменты, например, наша полиция, которая ходит в форме американской, точнее, в чем-то вот усредненном, да, как бы это явно не форма русской полиции, но вроде как и не американская полиция, но офис полиции выглядит один в один, как офис какой-нибудь там Вашингтона или Нью-Йорка. Какие-то вот фрагменты, да, быта и так далее, они как будто немножко не наши. То есть общая стилизация, да, она все-таки... Вот если мы говорим о том, как комикс выглядели, это все-таки больше для понимания того, как они должны были выглядеть. Если мы первого «Майора Грома», то есть большую полнометражку 2021 года, будем сравнивать с американскими фильмами, вот также визуальный стиль комиксов будет в сравнении, если мы возьмем комикс российский «Майор Гром» и переложим на какой-нибудь американский комикс. То есть вот такой же как бы эффект будет от этого сравнения. Это не было аниме. И ни аниме, ни манга ни в коем случае. Но стоит упомянуть, да, что вообще-то наши мангаки отечественные, наши российские ребята, которые рисуют мангу, они безумно ценятся за рубежом. И более того, на японских фестивалях постоянно берут очень серьезные и первые места, и призовые, и гран-при, и их приглашают туда работать. Стас, что-нибудь там сверху для меня добавить, на меня добавить есть?
Добавлен, Олег, что конкретно с анимационным вставкам связь самая призрачная, я думаю, в том, что участвовал Артем Безяев в нашей работе как дизайнер персонажей и художник по лейаутам. То есть он практически каждый рисунок прошел правку Артемом, и он участвовал, возможно, в каких-то спецвыпусках или, может быть, обложках, в том числе и Громовской франшизы комиксов. То есть, в принципе, связь, ее можно обнаружить, но она не очевидная, и скорее мы отталкивались здесь от того, что мы можем сделать хорошо. Я думаю, скорее всего, 80% решения в пользу аниме было из-за этого. И в целом концептуально это все равно оправдано, потому что дети любят аниме, там, покемоны. И у нас альтернативные 90-е, в которых тоже, наверное, был какой-то на VHS. На альтернативном VHS альтернативные пираты привозили альтернативные аниме. Поэтому дети того времени должны были его смотреть и фантазировать именно в таком стиле.
Это, кстати, вот спорный момент, мне кажется, потому что, наверное, все-таки до широкого зрения... Я не очень понимаю, какой фрагмент 90-х мы в трудном детстве наблюдаем. Начало 90-х, середину или конец? Это немножко разные периоды. Кстати...
Но это же альтернативно, мы можем там комбинировать все самое интересное.
Видимо, это как раз альтернативная реальность, в котором аниме очень широким наплывом стало в 90-е входить, потому что так-то его было не очень много, надо сказать, что в 90-е это, наверное, все-таки к нулевым, когда вот покемоны зашли на Первый канал на трансляцию.
Не скажи, нет, мы же смотрели «Ведьму Салли», «Сейлор Мун», когда мы еще не знали, что это аниме.
«Сейлор Мун» еще точно, да-да-да. И «Кэнди-Кэнди» еще была. Да.
И еще как-то «Волшебная книга» или как это...
Да, «Волшебная книга» про Библию, которая...
Суперкнига.
Ну, да, ладно, хорошо, согласен, тут беру свои слова назад. Но вот такой стилистики, которую вы использовали в «Майоре Громе», там еще пока что активно не наблюдалось.
Это мы старались такое... подкрутить в сторону ретро. Кто-то увидел, кто-то не увидел, но мы старались тут уже. Но
я увидела. Мне кажется, это явное ретро, 100%. И, кстати, еще хотелось бы обсудить саму атмосферу, которую создает этот фильм. Атмосферу 90-х. Я согласна с тем, что это какой-то микс начала 90-х, там есть некоторые черты прямо начала-начала, буйство и торжество сексуальной революции, это все-таки вот рубеж 80-х, начало 90-х. И где-то примерно середина, может быть, год 94-95, намеренно это все смешано. Но у меня вопрос... Как вы думаете, зачем? В начале герой нам, можно сказать, такой графический памфлет выкатывает по поводу 90-х годов. Дескать, детишки, кто 90-е годы не помнит, не знает, сейчас я вам про это расскажу. Как человек, общающийся с подростками, могу сказать, что они часто спрашивают про 90-е, примерно так же, как «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана». Когда ты им рассказываешь, там, не знаю, про какую-нибудь гуманитарную помощь, еще про что-то, они тебя смотрят, как будто ты рассказываешь какие-то древние былины совершенно, какую-то фантастическую реальность, которая их интересует. Вот вопрос, как вы думаете, зачем был дан образ 90-х годов, случайно ли это? И как показаны 90-е годы? То есть это что? Как, соответственно, главный герой и мы с ним вместе должны относиться к тому, что мы увидели?
Да, ну, Стас, вот ты сказал, да, что вы графические вставки практически все прорабатывали, да, ну, то есть не только вот эти две анимешные чисто, но и которые...
Да, мы участвовали в работе над этим интро с экспозицией 90-х, поэтому я много раз посмотрел и много версий этого вступления посмотрел. Мое впечатление было такое, что... Мы смотрим на 90-е глазами Игоря, ребенка, который живет в это время, и Во-первых, для кино, для комиксного мы сгущаем краски и берем самое сочное и еще выкручиваем на максимум из всего периода. Это и бандитизм, и коммерция, и изобилие какого-то импорта, который там хлынул в нашу жизнь. Ну да, и как ребенок воспринимает это все преувеличенно и в то же время несерьезно. Там вот есть кадры, где какие-то бандиты стреляют из...
Из гранатомета, да.
Из гранатомета, да. А ребенок это видит как веселую игру, там... Полетела ракетка, бу-бух. Ну, в общем, это все реальность, которую дети воспринимают вот так вот. Обыденно и даже с игрой. Поэтому, да, в принципе, дети, я думаю, так сейчас и воспринимают 90-е, как вот в песне было «Монеточки», когда все бегали абсолютно голые. Я думаю, примерно в этом направлении и была задумка.
Ты знаешь, Оксана, вот мне кажется, что я сейчас просто того вопроса задумался, что а не видим ли мы это все как не то, как воспринимал ребенок тогда, 90-е даже, ну, хотя Стас, конечно, внес коррективу в мое размышление, но в том числе и как воспоминание взрослого Грома по поводу тех времен. То есть это уже очень сильно размазанные, смешанные ощущения.
100% скажу, да. Как человек, который очень хорошо помнит 90-е годы, я же была в возрасте майора Грома в это время. Я помню, как мы это воспринимали, мы же это все видели, мы это все обсуждали. Я сама дочь предпринимателя, на которого, конечно, не с гранатометом шли, но однажды была ситуация, когда он стоял против людей с автоматами, самыми настоящими автоматами, вот с такими реальными калашами. Это были бандитские разборки. Бандиты наезжали на бизнес, в том числе и так. Это было начало 90-х. То есть потом уже, конечно, такого не было, такой дичи, но это имело место быть. Вот эти все разборки, все это и слышалось, и виделось. Ну, я бы сказала, что частично восприятие ребенка этих всех вещей похоже на то, что нам показано, но скорее то, что мы увидели, и к этому был мой вопрос, это не столько глаза ребенка того времени, иначе бы нам такое вступление широкомасштабное не показали. Это, конечно, рефлексия уже взрослого человека, который пытается вернуться в свое детство и пытается найти причину всех нынешних его страданий. Мы же знаем, что это он даже по сюжету вспоминает не просто так, а потому что он винит себя в гибели своего отца. Вот. Это уже, конечно, рефлексия взрослого человека. И отсюда понятно, почему столько нагромождений всего. Так устроена память. Мы выбрасываем то, что считаем несущественным, и сгущаем краски там, где для нас это важно, там, где мы это переживаем как что-то эмоционально важное и существенное. И мне кажется, что это сделано тоже не просто так. Помимо чистой коммерции, то есть фигура майора Грома очень продаваема, почему бы не сделать сиквел, почему бы не сделать приквел, а потом сиквел, а потом еще какой-нибудь сиквел. Я думаю, что они эту корову будут доить достаточно долго, скорее всего. Вот. Но это же еще какую-то художественную цель, мне кажется, имеет. 90-е годы сейчас только ленивый не поминает. Подростки одеваются по моде 90-х годов, она возвращается. Взрослые люди часто вспоминают, вот, не знаете вы 90-х годов, или вы 90-х годов захотели. То есть эта вот тема, она постоянно крутится. И фильм, мне кажется, это учитывает. Отсюда и вопрос. Вот этот такой трагически смешанный и в то же время не совсем серьезный образ, который, я согласна со Стасом, нам показали, как бы глазами Грома, это то, что нам хотят продать за 90-е годы. Или это нечто другое, или у нас это какие-то другие чувства должно вызывать. У меня так это вызвало смесь ностальгии и ужаса.
Я думаю,
есть моменты узнаваемые, а есть вот ощущение, что тебе показывают, ну не то чтобы как не надо, а типа вот представьте, из какой дряни мы с вами выбрались. Да, может быть, я неправильно считала. Вот вопрос, как вы думаете вы?
Что здесь надо немножечко не со сценарной, даже режиссерской, да, точки зрения, а то, как это работает вообще в кинематографе на уровне пайплайна, да, то есть как задачи приходят и что объясняют, да, группе технической, да, что мы должны изобразить на этом уровне.
Здесь вот Единственный, наверное, правильный был и правдивый ответ дал бы режиссер Олег Трофим, потому что, в принципе, он чуть ли не собственноручно или, может быть, рядом сидел с монтажером, и это целиком его высказывание, мне кажется, и в плане картинки, и в плане текста. Я могу говорить только про свое восприятие. Я считаю, что все-таки не надо забывать, что это альтернативная вселенная, альтернативные 90-е, и здесь реальность была использована как сырье, как да, краски, которыми можно написать яркую, сочную картинку, завораживающую, типа, ничего себе, какой мир бывает, какой бы он мог бы. Не думаю, что стоит воспринимать это за попытку описать или дать оценку реальности, реальному прошлому. В целом, я думаю, что 90-е и 80-е, и вообще в целом наша культура и прошлое недостаточно осмыслены. И я думаю, надо больше делать разных подходов. И к 90-м почему нет? И пускай будут и такие, и романтизирующие, и чернуха, и какие-то объективные, и магический реализм в 90-х. Надо побольше со всех сторон на это посмотреть. И это один из взглядов.
Ну, с этим я согласна, что есть такое художественное отстранение от этого всего. Нам не показывают реальность, это тоже, конечно, понятно. Нам эту реальность рефлексируют и, правда, используют в качестве такого подспорья для того, чтобы рассказать историю. Но вопрос, какую историю? То есть зачем, для какой истории, с художественной точки зрения, понадобились альтернативные сгущенные 90-е?
Ты в каком смысле имеешь в виду?
Я имею в виду, что для какой истории в плане, ну, в какую историю, в какой посыл вложили такое мощное сырье, как 90-е годы, пусть даже альтернативные?
Ну, ты думаешь, что все-таки в этом была какая-то глобальная... Мне кажется, знаешь, здесь немножко от другого шли. Просто в 2012 году, да, появляется «Гром» первый, которым ему, ну, типа к тридцатке где-то, да, то есть, ну, ему не 30, он моложе, конечно, там 26-7, может быть, 28, вот такой. Угу. И, соответственно, если мы отмотаем, да, его возраст от 12 года, отнимем, сколько получается, 22 года, да, то есть ему как раз на 90-й год ему приходится где-то вот 5-7 лет. То есть нам 90-е показывают, выбирают 90-е как продукт, с которым мы работаем, и который нужно съесть и режиссеру, и поделиться этим хлебом со зрителем, просто потому что по таймлайну это вот туда выстраивается. То есть уже мы знаем, что Гром родился в 90-е, и нам уже придется с ними работать. И здесь дальше идет уже просто, знаешь, попытка... Знаешь, я недавно понял, что есть правила крутости. То есть какой бы фильм ты ни снимал, какой бы мультфильм ты ни делал, полнометражный комикс, книгу, в ней могут быть какие угодно допуски. Допуск — это такой конкретный термин кинематографический, когда это не могло
уровень
произойти.
Уровень условности.
Уровень условности, да. Когда вот оно не могло произойти, но оно происходит. Там мальчик делает двойной прыжок в воздухе. Окей, хорошо. В компьютерных играх вообще допусков очень много. Если это зрителю понравилось, и это выглядело эпично, классно, здорово, то зритель даже не заметит. Это как в цирке, да, как трюки мы смотрим какие-то. Ну, буквально, да, как цирк. Если мы, как фокусники, да, если мы видим какую-то иллюзию, мы уже знаем, что это хитро придуманный технический фокус, который там, не знаю, кролик находится под столом у этой шляпы, в шляпе дырка, она защелкивается, когда он вынимает кролика через шляпу, окей, там, когда он распиливает женщину в сундуке, у нее на самом деле другая женщина высовывает ноги, другая женщина сидит с другой стороны, окей, мы это все знаем. Но когда нам это преподносит максимально эффектно и круто, мы готовы в это прям верить, поглощать, потреблять и так далее. И здесь 90-е, они в таком образе для того, чтобы в первую очередь зрителя не навести на какую-то, наверное, мысль, а просто чтобы вызвать визуальную какую-то вот эйфорию и какой-то mm-hmm. эффект. Здесь, причем, заметь, да, здесь же нету однозначной оценки 90-х ни в коем случае никакой.
Нет, да.
Она вообще нету однозначности. То есть, с одной стороны, и Гром, да, говорит, что это типа там «вот, было время свобод», и он как-то даже немножко иронизирующе говорит, и потом говорит: «но вместе со всеми этими свободами было столько коррупции, там, трэша, преступности и так далее». То есть вот это весь визуальный ряд, он смешан именно на этом уровне. То есть у нас с одной стороны что-то яркое, гиперпозитивное, ну, если мы это воспринимаем так, как это в среднем преподносится сейчас в СМИ, в литературе, в кино, где угодно, что вот были какие-то серые 80-е, потом был такой короткий, типа, взрыв хуба-бубы во рту, супер яркое какое-то начало падения железного занавеса, а потом что-то началась чернуха, и вот все как-то скатилось. То есть вроде как веселье-то осталось, с одной стороны. Это как «Брата первого» посмотреть, знаешь. Там есть как бы хардкор, трешанина типа рынков, бухалово на кладбище, задрипанных квартир там и бандитских разборок, естественно. А с другой стороны, есть как бы моменты, когда наш главный герой, да, входит там в какие-то тусовки, скачи, Бутусова встречает лично на каком-то квартирнике, и, покупает диски, да, там влюбляется. То есть вот там же всегда смешано, да, жизнь, она неоднозначно черная, неоднозначно белая. И вот здесь как бы такая попытка еще как-то с детской точки зрения передать. Я, кстати, не очень понимаю возрастной ценз «Грома детства», «Трудное детство», потому что, с одной стороны, это вроде как 16+, а с другой стороны, ну, вот эти все яркие вставки уже как ностальгии должны вызвать. Я не знаю, Оксана, у тебя какой-то ностальгический эффект был от...
Ну, конечно. Нет, конечно. То есть я смотрела и думала, что вот и этот пейзаж я видела там, этот пейзаж я видела там. Рисовка, правда, очень вызвала соответствующие чувства, сразу погрузила в 90-е годы, хотя, конечно, они альтернативные, как и Питер альтернативный, но было ощущение, что это вполне настоящее. Места, где вот ходил Гром вместе со своим другом, вот эти их попытки заработать денег, это все, ну, вот настолько легло на душу, потому что в 90-е годы, правда, так и было. То есть, да, это вызывает ностальгию, это вызывает добрые чувства, и вместе с тем это вызывает желание разобраться. Ну, то есть это же, хотя и есть определенный антураж, просто как ты правильно говоришь, в силу того, что Грому банально в 90-е годы было соответствующее количество лет. Но это еще и попытка докопаться. Вот как сейчас 90-е годы же, почему многие поминают, как будто никакой предыдущей истории особо-то и не было. Вспоминают, потому что очень многие беды, в том числе, кстати, беды религиозных организаций, выводят из того, что было в 90-е годы. Вот до этого истории особо не было, а вот 90-е годы вот было заложено как плохое, так и хорошее. И это, конечно, не исторично, понятное дело, но вот так вот, не знаю, устроено человеческое сознание. И здесь по сюжету Гром же это не просто так вспоминает, а там же главное его, как сейчас можно говорить, травма. То, что получается, как он считает, по его вине погиб его отец. И погиб в разборке, которая доведена, мне кажется, просто до абсурда. Вот. И он винит себя до сих пор. Там же есть отсылка к нему взрослому. Когда отец пытается как-то эту проблему для него решить.
Вот. Это, кстати, многие допуски определяются еще тем, что если это реально воспоминание ребенка, то до абсурда можно было довести все, что угодно. Конечно, вообще, кстати, да. Если мы воспринимаем вот эту вот сцену доброго злого полицейского в начале, когда, ну, это явная калька такая, прям с американской, ну, хуже некуда, просто такая калищащая, прям, максимально снятая. Ну, никто себя так не вел, да? Хотя, я не знаю, может быть, и вели. Мне кажется, были другие методы совершенно, судя по рассказам очевидцев ментовского беспредела тех времен. Калька, как будто этого доброго и злого полицейского, она именно как ребенок представляет себе, как его отец на работе полицейским, насмотревшись фильмов, как он себя повел бы, как его напарник, дядя Федя, потом бы заставил его еще извиняться. И так, ну, то есть... Вот этот весь ковбойский, может быть, знаете, было бы круто увидеть какую-то альтернативную, не альтернативную версию, да, какой-то доп-материал по майору Грому, типа, как это все происходило с отцовской точки зрения. То есть, на самом деле, такая, и просто эпизод «Улицы разбитых фонарей» такой перед нами, это все достаточно серое, спокойно, никакого Анубиса нет, это просто какой-то максимально чернушный чувак, который там поехал на Египте. Никакой магии, никакого оккультизма, ничего такого нету. Стас, а ты как вообще 90-е помнишь, вот как ты их воспринимаешь? Насколько, может быть, твои воспоминания как-то отразились на работе всей?
Ну, вот я резюмирую то, что я послушал ваше обсуждение. Если я правильно тебя понял, Олег, то я с тобой, наверное, согласен, что это скорее игра с формой пока что. нежели там оценка, какая-то концептуализация, там видение нашей истории.
Оно же нам и не нужно, по сути, Громе-то. Да. Но это же не историчный фильм, да?
Да,
мы сейчас посмотрите на ментов, посмотрите.
Да, сейчас пробуем по кальке сделать. Есть там какой-то другой подход. Улицы разбитых фонарей, там еще что-то. Разные формы. Я думаю, что мы сейчас на этапе, когда нужно пробовать и выкристаллизовывать. Хотя мне вот не близок лично вот этот американизирующий стиль. И мне кажется интереснее, амбициознее задача найти кайф в том, как оно на самом деле было, найти какие-то неочевидные штуки.
Но... Ты имеешь в виду выработать русский стиль какой-то? Или...
Да, в поиске какого-то своего стиля, своей подачи. Потому что, по-моему, в первом уже фильме, да? А, нет, это был трейлер, который, кажется, потом не имел отношения, да, к фильму, когда там мальчик на скейте ехал с кепкой назад. По-моему,
имеешь в виду первый короткометражный, который за несколько лет который был прям супер калька.
Да. Мне тогда это прям что-то расстроило. Я подумал, ну зачем же так делать? Это же неинтересно. Сейчас вот в этом фильме «Трудное детство» мы видим уже все-таки смещение фокуса с этой вставкой про 90-е. Все-таки это свой вкус какой-то добавляет. И я думаю, что идет поиск. Вот. Это работа с формой пока что.
Это интересный путь, который, знаешь, вот странно проходится очень. То есть мы сначала берем кальку с... Ну, мы же буквально все учимся, да, все профессионалы кинематографа, мы учимся на работах уже больших студий, которые, понятное дело, что находятся либо в США, либо, если это про анимацию, то США, Япония. И мы вот их опыт берем, их технику, их инструменты, их набор вообще, вот всю радугу того, что может предоставить их профессия, и ее выкладываем на российские рельсы, перекладываем.
Да.
И нам приходится уже вот сначала это все освоив, познав и отработав коммерчески в том числе. Кстати, маркетинг-то тоже это инструмент, и тоже его надо осваивать. Мы потом уже начинаем вырабатывать свой русский стиль. Это, на самом деле, в этом, наверное, ничего страшного. На самом, в общем-то, и нет. Это мы часто через это проходим. Да? Поэзия на Руси, простите, до Ломоносова, она в очень странной форме существовала и загибалась. А потом Ломоносов начал писать стихи, ориентируясь на греков, французов, британцев и так далее. И потом через, соответственно, вот век проходит, и у нас появляется Александр Сергеевич Пушкин, который золото российской поэзии. И вместе с ним, соответственно, весь золотой век.
Ну и аниме началось с копирования Диснея.
Как смотря как.
Неоднозначно. Нет, были какие-то там исторические документы, да, как какие-то анимации. Но все-таки Осаму Тедзуко, он на что ориентировался?
Осаму Тедзуко, да.
Но без него, я думаю, не было бы в таких масштабах.
И знаете, что, кстати, хорошо в «Громе», вот вообще в подходе, по крайней мере, я естественно, что не могу сказать там за все, как происходит в «Бабу комикс», но как это выглядит, по крайней мере. И, Оксана, я не знаю, обратила ли ты на это внимание, но вот когда Стас упомянул эту первую короткометражку «Майора Грома», когда он разбирается с бандитами, которые в масках хоккеистов из советского мультика «Невероятный матч», там играет полностью англоязычная музыка. То есть все треки, если в них есть текст, они на английском языке. Я, когда вот это все посмотрел, у меня эффект был такой же, как у Стаса, но так как я изначально все-таки там, типа когда-то я музыкой занимался, и музыка для меня это очень острый момент, я обратил в первую очередь внимание, хрен с ним, с кальками там визуальных эффектов, я могу с этим смириться. Но то, что музыка на английском языке в русском фильме, меня это вот всегда прям, блин, бесило, не могу. Ну, есть же у нас хороших авторов, тонны просто, там, по городам поищи, там, в каждом, даже маленьком городе группы 3-4 будет, которые хорошую музыку пишут на русском языке. А тут нет. И когда я посмотрел короткометражку, когда шел на полнометражку, то есть на уже вот 21-го года «Майор Гром, Чумной доктор», я посмотрел короткометражку и шел очень расстроенный. То есть вот буквально за полчаса до выхода из дома мы посмотрели короткометражку. Я иду и думаю, блин, ну сейчас вот если там все то же самое будет, ну это же я 2 часа буду смотреть то, что меня будет бесить. И что происходит? Мы начинаем смотреть, все начинается с кавера на Цоя, дальше идут русские треки, причем большая смесь такая вот из десятых, да, из нашей эпохи, в общем, да, 20-х годов уже. Что-то из 90-х взято, что-то из нулевых. И это все на русском языке. То есть полностью композиторский вопрос, хотя тот же самый композитор, тот же самый ответственный человек за всю музыку, все сделал уже на русском языке. И сейчас, когда мы «Гром. Трудное детство» я начал смотреть, я тоже, к счастью, слышу, что музыка на русском языке. Покопались, поискали, нашли, провели нормальную работу и нашли то, что, блин, огромное количество было, оказывается, классного российского материала, и вот он и отлично работает, и офигенно в кинематографе смотрится. Я вот жду, знаешь, когда появится первый аниме-сериал российский, и там возьмут классику русского панка. Знаешь, вот, простите, они сейчас попали, все эти группы, да, но «Наив», там «Тараканы», «Смех» пускай даже будет, то есть всякую вот эту трешанину еще. И вот это будут использовать в опенингах и в эндингах. В опенингах и эндингах аниме, потому что я несколько раз запускал для себя треки русского панк-рока под какие-то анимешные легендарные опенинги. Например, «Тараканы» идеально ложатся под Full Metal Alchemist, под «Стального алхимика». Просто идеально. Офигенно просто смотрят. Это так круто. И вот и этого очень, очень большое ожидание к этому. Стас, говоря о том, да, что мы как раз приходим к этому русскому стилю, русскому кинематографу, и у тебя, как у человека, который много проработал с аниме-стилистикой, хотя вот, конечно, в клипе «Глюкоза» она была уже ни в коем случае не анимешная, это было уже что-то прям хорошее свое, выделенное, и даже не сказать, что американское. Прям реально чувствовался стиль. Оксана, ты же помнишь, да, клип «Глюкоза», который... «Глюкоза» и «Ленинград» мультяшный клип.
Да.
Их уже четыре, там целая вселенная у «Глюкозы».
Ну да. Ну, первый, который вот такой мультяшный с «Ленинградом» непосредственно. Стас, как тебе кажется, ждем ли мы вообще полнометражного российского аниме или аниме-сериала какого-то, вот, который будет прям нормальный, полноценный, стриминговый или киношный для большого экрана формат? Ждать нам чего-то такого от российского кино или нет? От российских специалистов.
Что касается стиля, это действительно не настоящее, не аутентичное аниме. Мы, может быть, и хотели бы где-то что-то повторить, но, видимо, не так у нас устроено... Не так у нас устроено все, и все равно прорывается что-то свое, как-то все очень быстро обкатывается, адаптируется, поэтому действительно у нас быстро формируется какой-то свой, как называют там, фьюжн аниме, евро аниме, у нас русское аниме, возможно, придумается, может быть, еще название к этому.
Русиме такой, русиме.
Да-да, как это, «Русиана». Полнометражка. Я думаю, что формат полнометражек, возможно, он как-то себя изживает уже. Он прямо на грани. Я думаю, сериалы, мини-сериалы для стримингов, они уже в процессе. Ну, вот «Киберслав», он такой далековато от аниме все-таки. Но и диснеевским его не назовешь. Тоже какой-то у них свой поиск идет. Я думаю, что будет. Дайте время, лучше дайте денег, и все будет.
Оксана,
и мы тоже ждем.
Я так понимаю, что мы вообще все замерли и ожидаем. Я жду экранизацию «Хольма ван Зайчика», где потрясающая смесь России и Азии в единой альтернативной истории, которая, мне кажется, идеально подходит для того, чтобы создать по этому сериал. Жалко, что очень мало людей вообще знают про это великолепное произведение, хотя было популярно. Оксана, у нас остается мало времени. Я понимаю, что мы про «Грома» что-то как-то совсем вскользь, но хочется от тебя услышать резюме, развернутое по поводу вот чего-то в качестве финалки нашей.
Ну, мне кажется, что наши создатели идут по пути американских коллег, видят популярного героя и начинают достраивать его историю. Там либо сначала, либо какое-то продолжение делают. И с точки зрения коммерции, я думаю, это вполне успешно. Интересно было наблюдать действительно альтернативные 90-е. Сама идея, задумка прикольная альтернативных 90-х, альтернативного Санкт-Петербурга, как такого отображения, мне кажется, русского безумия. Мне кажется, это прям очень круто. Не альтернативная Москва, а именно альтернативный Питер. Это прям очень здорово, очень атмосферно. Мне самой больше по душе классический «Гром», уже классический, хотя всего-то 2 года прошло. Мне больше понравилась его прямая история, чем приквел. Однако я, помимо того, что это чистая, может быть, коммерция, понимаю, что само возвращение, попытка объяснить, а откуда взялся такой персонаж, почему он такой, как он что воспринимает, это само по себе ценно. У меня есть, конечно, вопросы к сюжету. Смотреть было, может быть, и не так интересно, как хотелось бы. Но действительно, анимационную работу, мы это отметили с самого начала, и хочется отметить ее еще, это прям очень здорово. То есть по визуалке это прям достойно того, чтобы быть посмотренным.
Дорогие друзья, спасибо всем большое, кто сегодня смотрел нас. Пожалуйста, слушайте записи подкаста в Geekzone. У нас много интересных тем, интересных гостей по всем вашим любимым фильмам, сериалам и произведениям. У нас сегодня в гостях был замечательный предводитель анимационной команды Хонг-Фу Стас Башкатов. Посмотрите обязательно наше послесловие, которое выйдет после эфира. С вами были Оксана Куропаткина и Олежа Никитин. До встречи на просторах галактики в следующий понедельник в 15:00.